Кравченко Олександра. Олександра Кравченко, літературний псевдонім Олександр Девіль, народилася 1951 року у Дніпропетровську. Друкувалася в видавництвах Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Москви. Автор романів на історичну і сучасну тематику «Тайна Преображення», «Фіалковий цвіт місті», «Київська невеста», «Дарю вічну молодость», «Сужений Марії», «Ізумрудне серце», «Приговор із прошлого», «Опасне наслєдство», «Озеро страха», «Амазонки Дніпра», «Кольцо надежди», «Пороги любви Дніпра», «Фатальний лівень», «Мечтать не вредно», «Перстень Даріни», «Оберег волхвов», «Чужой клад», «Королева Таврики» та інших. Нагороджена почесним дипломом Міжнародної ради книжок для дітей та юнацтва, лауреат літературної премії імені Валеріана Підмогильного, член Національної спілки письменників України. Текст читає Олександр Плахтій, актор Дніпропетровського академічного театру російської драми імені Горького.
Отривок із романа «Чужой клад» или «Озеро страха». Когда Настя и Денис уже заканчивали трапезу, дверь тихо отворилась, и в харчевню вошли двое мужчин. Один лет 40 был одет, как простой казак, другому было лет 30 с небольшим, и он чем-то напоминал семинариста. Строгое темное одеяние, застегнутое под самую шею, маленький белый воротник и высоко остриженные волосы. В этих людях не было ничего особо примечательного, но посетители как-то сразу вдруг оживились, да и Насте лицо семинариста показалось знакомым. «Здоров будь, Григорий Савыч!» – обратился к нему помещик и подвинулся на скамье, приглашая его сесть рядом с собой, а затем повернулся к его спутнику. «Молодец, пасечник, что привел к нам такого славного человека!» «А Григорий Савыч у меня на хуторе ночевал!» – с гордостью объявил тот, кого назвали пасечником. Тут же на скамью поближе к новым гостям подсел монах и, протягивая Григорию Савичу молитвенную книгу, сказал: «Вот, мучаюсь. Не знаю, как растолковать темным людям заповеди Священного Писания. Хочу заучить твои божественные песни, там оно понятней». «Да погоди ты, отец Кондратий!» – досадливо отмахнулся помещик. «Дай сначала пану учителю подкрепиться. Небось, давно ты в пути, Григорий Савыч? Издалека едешь?» «Немного погостил у своего старинного друга», – был ответ. «Мы с ним вместе в академии учились. Теперь возвращаюсь в Переяславль к томарам». «Все у них учительствуешь», – вздохнул помещик. «А может, пойдешь в наставники к моему сыну? У меня, конечно, не такое богатое умение, как у томар, зато места красивые». «А в лесах полно всякой дичи», – сказал пасечник. «Ну, Григорий Савыч охотой не интересуется», – сказал помещик. «Он ведь и мясо не ест, верно?» «Эх, Григорий Савыч», – вздохнул монах, – «а ведь ты совершенно непонятный человек. Другие от невоздержанности гибнут, а ты из-за скромности своей пострадал. Ну что тебе стоило хотя бы в разговении есть мясо, да еще не отзываться с презрением о золоте? Так нет же, не мог. Зато и служил ты иным священникам живым укором. Помнишь, как епископ говаривал: Бог ничего вредного не сотворил, а потому сковорода самый что ни на есть манихейский ученик». Настя и Денис тоже прислушивались к необыденному разговору. Уже после нескольких реплик девушка окончательно узнала семинариста и, наклонившись к Томскому, прошептала: «Это Григорий Сковорода, тот самый бродячий философ, о котором я вам говорила. А, то есть местный Сократ?» Денис с интересом поглядел на примечательную личность. «Обидно не то, друзья мои, что пришлось мне уйти из Переяславского коллегиума», – сказал Сковорода, – «а то, что клеветники несправедливо почли меня за манихея и человека-ненавистника. Ну, сносно было бы, если бы мне приписывали обыкновенные слабости и пороки, а то ведь говорят, что я душегубитель, развращающий нравы». «Да кто же то смеет возводить такую напраслину на философа?» – возмутился помещик. «Как ты можешь развращать нравы, когда сам человек святой и скромный?» «Скромен я в мирских делах, но хулителям не нравится мой духовный поиск», – вздохнул Сковорода. Духовные деяния для тиранов страшнее телесных. Разбойника помилуют скорее, чем сильного духом праведника». «Вот уж и вправду, Сократ», – тихо сказал Денис, подпридвинувшись к Насте. «Кстати, афиняне тоже обвиняли своих философов в развращении молодежи». Хозяйка подала новым гостям кашу и творожники с киселем. Пасечник, слегка утолив голод, тут же заторопился. «Благодарствую и рад бы еще послушать мудрого человека, однако времени больше не имею. Ежели сейчас не тронусь обратно, то к вечеру на свой хутор не попаду. А вас, Григорий Савыч, здесь на ночь приютят хозяева честные люди, я их знаю. А коли все-таки захотите в Ромене заночевать, так может, этот добрый пан вас доставит?» Он кивнул на помещика. Но тут вмешался управитель. «То можно было бы, да у нас с паном коляска двухместная. И едем-то мы не в Ромен, а в Недригайлов». Настя тихо спросила Дениса. «А не подвести ли нам философа?» «Но тогда придется назвать себя и привлечь к себе внимание. Ну что ж, в том страшного? Нас никто не знает, а назваться можно чужим именем». «Ну, как хотите. Тогда назовемся супругами, ну, скажем, погарскими. Ну, почему бы и нет?» «Хорошо». Денис встал и громко обратился к компании. «А что, господа, не доверите ли вы нам с женой довести до Ромена этого уважаемого учителя? У нас в карете места хватит». Все, как по команде, развернулись в сторону Насти и Дениса. Пасечник с поклоном поблагодарил за предложение. «Вот уж обяжете вы меня поново, коли доставите этого мудрого человека в Ромен, и мне будет спокойней, и вам с ним дорога покажется короткой». Помещик подошел к Денису и, щелкнув каблуками, протянул руку для приветствия. «Позвольте представиться. Иван Лукич Валуйский, дворянин, землевладелец. Позвольте также узнать, с кем имею честь». «Андрей Львович Погарский», не моргнув глазом, солгал Денис. «А это моя супруга Елена Николаевна». «Так вы доверяете нам доставить в Ромен господина философа?» спросила Настя, приветливо улыбнувшись. От ее улыбки и мелодичного голоса в корчме словно посветлело. Посетители невольно улыбнулись в ответ, и даже на хмуром лице монаха появилось добродушное и мягкое выражение. А сам философ скромно, но без робости поклонился и сказал: «Благодарю вас, добрые господа, но только, сдается мне, вы сегодня не доедете до Ромена». «Как не доедем? Почему?» – удивился Денис. «Тут расстояние совсем невелико. Успеем еще до темноты, или вы шутите?» Сковорода промолчал, а Валуйский вдруг с самым серьезным видом обратился к Денису. «Вы не думаете, что Григорий Савыч зря бросается словами? Недавно помещик Тевяшов мне рассказывал, как встретил пана Сковороду на дороге, хотел его подвести, а Григорий Савыч отказался и заявил: «Я раньше вас прибуду на место, и точно!» Через пару верст у Тевяшова в коляске сломалось колесо, и он провозился с ним до вечера, а Григорий Савыч шел коротким путем через лес, вот и прибыл в деревню вовремя. «Так ведь было дело», — он повернулся к философу. Тут уж забеспокоился кучер Еремей. «Это что же, господин учитель усмотрел какие-то неполадки в нашей карете? Пойду проверю все колеса и упряжь». Верный слуга бросился к выходу, а философ тихо произнес: «Дело не в колесах, а в людях. Может, вам самим не захочется ехать в Ромен?» «Почему вы говорите загадками?» – обратилась к сковороде Настя. «Если не доверяете нам и не хотите с нами ехать, так прямо о том и скажите, мы не обидимся». «Что вы, пани, я вам вполне доверяю», – ответил философ, слегка поклонившись. «И даже знаю, что сам я непременно буду ночевать в Ромене». «Ну, если вы будете, то и мы тоже», — заметил Денис. «И потом, если мы сегодня не доедем до Ромена, то завтра не успеем засветла добраться до нужного нам места. Так что, господин учитель, прощайтесь с друзьями, а мы ждем вас в карете». Расплатившись с хозяином, Томский повел Настю к выходу. Во дворе Еремей возился с упряжью, потом долго осматривал колеса. Настя и Денис отошли поближе к палисаднику и стали обсуждать, где им лучше остановиться на ночлег. «Что бы ни говорил философ, а ночевать нам следует в Ромене», — сказала Настя. «Все-таки это город, там есть приличная гостиница. Не в придорожной же ведь корчме останавливаться на ночь». «Кто знает», — тихо произнес Денис. «Может, в маленьком незаметном трактире нам будет безопасней?» Шум громыхающей по дороге брички заглушил слова Дениса. Настя решила, что новые путники прибыли в корчму, но, оглянувшись, увидела, что бричка проследовала мимо. Лишь на мгновение мелькнула черная борода и соломенная шляпа возницы. Почти одновременно Настя охватила взглядом и одинокую фигуру философа, склонившегося над каким-то цветком. Казалось, он вовсе не интересуется супругами Погарскими, с которым ему предстояло проехать несколько верст. На секунду Насте стало тревожно. А не узнал ли он ее? Впрочем, вряд ли. Ведь года два назад он лишь мельком мог видеть ее в Переяславле, в доме Томаров, среди других гостей. Но если даже он случайно запомнил Настино лицо, то уж, конечно, не знает ее имени, а потому не может уличить в обмане. Движимая невольным любопытством, Настя приблизилась к сковороде и спросила. «Наверное, вы собираете гербарий для ученика?» Философ поднял на нее свои большие карие глаза и с легкой улыбкой ответил. «Нет, просто любуюсь совершенством природы. Поглядите, до чего мудро устроена всякая мелочь. Лепесток, стебелек, коробочка с семенами. И все точно, все соразмерно, нигде нет ошибки». «Кажется, только в человеке природа ошиблась», — сказал Денис, подойдя вслед за Настей. «Наверное, ни разу ж разочаровалась мать природа в своем неразумном творении». «У человека всегда есть надежда исправиться», — заметил Сковорода. «Только надо жить в согласии с самим собой и заниматься тем, к чему расположена душа. Узнай самого себя и справься сам с собою. Вот что бы я советовал каждому человеку». «О, да! Да ведь иные души до того темны, что, дай им волю, самого Бога заточат в темницу», — вздохнул Денис. «А потому ваши советы, Григорий Савыч, лишь для добрых людей. Людям же порочным нужна внешняя страстка, иначе они не остановятся в своем зле». «Внешняя страстка – ничто, если не сумеем исправить внутреннюю натуру», – возразил Сковорода. «Потому-то я и веду жизнь человека простого и бесполезного, чтобы не бояться никакого зла. Я неимущий бродяга, который понимает жизнь как вечное странствие. Зато мое скромное положение позволяет мне проповедовать даже среди самых зловредных людей». «Вы говорите о своей бесполезности», — усмехнулся Денис. «А между тем я вижу, как вас уважают люди разных сословий. На бесполезного человека так не смотрят, и не похожи вы на простого учителя малолетних борчуков». Сковорода взглянул на Томского очень пристально и вдруг заметил. «Да ведь и вы не похожи на простого помещика. Не надо быть пророком, чтобы угадать вас человека ученого, господин Погарский. Наверное, вы знаете латынь и другие языки, учились в Германии или во Франции, так?» «И вы тоже», — откликнулся Денис. «А я и сейчас учусь. Здесь чему же?» «И здесь, и во всех местах, куда послала или пошлет меня судьба. Я учусь благодарности», — сказал философ. «Учусь быть довольным тем, что дано мне в жизни от промысла Божия». «Да вот и в самом деле умный человек», — пробормотал Денис. «Если бы все так мыслили, меньше было бы неудачников и недовольных. Поистине счастье в нас самих». Но тут его взгляд остановился на Насте, и он очень тихо добавил. «Только в любви человек не может быть философом и теряет всякую логику». Еремей, закончивший осмотр лошадей и кареты, громко позвал. «Барин, все готово, можно ехать». «Прошу, Григорий Савыч», — обратился Денис к попутчику, указывая на карету. Сковорода сел напротив Насти и Дениса, примостив на колени свою дорожную сумку. Приятное лицо с правильными чертами, скромная повадка, спокойный взгляд философа – все в нем привлекало простотой и неколебимым внутренним достоинством. На мгновение Насте показалось, что встреча с этим необычным человеком – не что иное, как знамение свыше. Может, Бог послал его, как иногда посылает ангела или пророка, к тем, кому грозит беда.